14. Клиника располагалась на верхнем этаже здания. С высоты открывался вид на море, сверкающее в отдалении, и крутой спуск улицы Монтанер. Ее пунктиром прочерчивали трамваи, скользившие к Инсанче между большими домами и величественными зданиями. В клинике пахло чистотой. Тщательно продуманный интерьер отличался безупречным вкусом. На картинах были изображены сплошь безмятежные пейзажи, сулившие надежду и умиротворение. На полках стояли солидные здания, вызывавшие чувство почтения. Медсестры ступали с плавной легкостью балерин и улыбались, порхая мимо. Клиника выглядела как чистилище для тугих кошельков.
«Доктор сейчас примет вас, сеньор Мартин».
Доктор Триос держался с достоинством патриция. Его безукоризненная внешность внушала спокойствие и доверие каждой черточкой. Серые проницательные глаза за стеклами пенсне, дружелюбная вежливая улыбка без намека на веселье. Доктор Триос привык вести поединок со смертью, и чем больше он улыбался, тем становилось страшнее. Его обращение со мной, то, как он меня встретил и усадил, наводило на мысли о скором конце. Правда, всего несколько дней назад, когда я начал проходить обследование, он подробно рассказывал о новейших достижениях в области науки и медицины, вселявших надежду на успех в борьбе с болезнью, симптомы которые я описывал. Из его слов я мог сделать вывод, что сам он лично в благополучном исходе не сомневался.
«Как ваши дела?» — спросил он, переводя взгляд с меня на папку, лежавшую на столе.
«Это вы мне скажите». Он наградил меня бесстрастной улыбкой хорошего игрока в покер.
«Сестра упомянула, что вы писатель. Но я вижу, заполняя анкету в истории болезни, вы указали, будто являетесь служащим».
«В моем случае это одно и то же».
«Наверное, некоторые из моих пациентов — ваши читатели».
«Надеюсь, их нервная система не пострадала непоправимо». Доктор улыбнулся, словно нашел мое замечание остроумным, и принял деловой вид, давая понять, что предварительные светские любезности закончены, и пора побеседовать о главном.
«Как я вижу, вы пришли один, сеньор Мартин. У вас есть близкие родственники, жена, братья, родители, которые здравствуют поныне?»
«Звучит мрачновато», — отозвался я.
«Сеньор Мартин, я не хочу вас обманывать. Результаты первых анализов далеко не такие обнадеживающие, как мы рассчитывали».
Я молча смотрел на него. Я не почувствовал ни страха, ни тревоги. Я не почувствовал ничего.
«Все указывает на то, что у вас опухоль, расположенная в левой доле головного мозга. Анализы подтверждают те опасения, которые вызывают описанные вами симптомы. Есть серьезные основания предполагать, что речь идет о карциноме».
На миг я лишился дара речи. Я даже не был способен изобразить удивление. «И как давно она образовалась?»
«Невозможно установить точно, но осмелюсь предположить, что новообразование развивается довольно давно. Это полностью объясняет симптомы, которые вы перечислили, как и проблемы с работоспособностью, с чем вам пришлось столкнуться в последнее время».
Я глубоко вздохнул, пытаясь смириться с судьбой. Доктор наблюдал за мной с выражением бесконечного терпения и сочувствия, давая мне время свыкнуться со страшным известием. Я пытался заговорить, но слова не шли с губ. Наконец наши взгляды скрестились.
«Итак, я в ваших руках, доктор. Скажите же, какой курс лечения я должен пройти?»
Я увидел, как его глаза наполняются отчаянием, ибо он только теперь осознал, что я не хочу понимать истинного значения его приговора. Я вновь сделал попытку принять неизбежное, борясь с тошнотой, подкатившей к горлу. Доктор налил стакан воды из графина и протянул мне. Я выпил воды и спросил: «Лечения не существует?»
«Существует. Есть множество средств, с помощью которых мы в состоянии облегчить боль и обеспечить вам максимальный комфорт и покой».
«Но я умру».
«Да.
Скоро?
Возможно. Я улыбнулся про себя. Даже самые скверные новости приносят облегчение, если они всего лишь подтверждают нечто, что человек давно знал в глубине души или интуитивно чувствовал.
«Мне 28 лет», — промолвил я, не понимая, зачем я говорю это.
«Сожалею, сеньор Мартин. Я был бы счастлив сообщить вам совсем другие новости».
И у меня возникло ощущение, что он все-таки сознался во лжи или простительном грехе, и что раскаяние не дает покоя, мешает точно соринка, попавшая в глаз.
«Сколько времени мне осталось?» «Трудно предсказать точно. Я бы назвал год, самое большее — полтора».
Тоном он ясно давал понять, что оглашенный им прогноз весьма оптимистический.
«И какую часть этого года, или сколько там получится, я буду, по вашему мнению, в состоянии работать и самостоятельно себя обслуживать?»
«Вы писатель и занимаетесь умственной работой. К сожалению, болезнь гнездится именно в голове, и именно тут мы прежде всего столкнемся с ограничениями».
«Ограничение — не медицинский термин, доктор».
«По мере развития болезни симптомы, обычно беспокоившие вас прежде, начнут проявляться чаще и в более тяжелой форме. И начиная с определенного момента, вам придется лечь в больницу, чтобы мы могли позаботиться о вас должным образом».
«Я не смогу писать?»
«Вам даже в голову не придет писать».
«Сколько времени?»
«Не знаю. 9 или 10 месяцев. Возможно, больше или меньше. Мне очень жаль, сеньор Мартин».
Я кивнул и встал. У меня дрожали руки, и мне не хватало воздуха.
«Сеньор Мартин, я понимаю, что вам требуется время, чтобы осмыслить все, что я вам сказал. Но очень важно принять меры как можно скорее».
«Мне нельзя пока умирать, доктор. Еще рано, мне нужно многое сделать, а потом у меня будет вся жизнь, чтобы умереть».
В тот же вечер я поднялся в кабинет в башне и уселся за пишущую машинку, хотя и знал, что опустошен полностью. Окна были распахнуты настежь, но Барселона больше не хотела поверять мне тайны, и я не мог написать ни страницы. Что бы я ни сочинял, все мне казалось пустым и банальным. Достаточно было один раз перечитать текст, чтобы понять, что он не стоил потраченных на него чернил. Я больше не слышал музыки слов, которые исполнены лучшие образцы прозы. Постепенно, подобно медленно действующей сладостной отраве, речи Андреаса Карелли начали овладевать моим сознанием. Мне требовалось написать не меньше 100 страниц, чтобы закончить энный выпуск романа серии в стиле приключений Рокамболя, не дававший опустеть карманам Борридо и Эскобильеса. Но именно в тот момент я понял, что не намерен его заканчивать. Игнатиус Б. Самсон остался лежать на рельсах под трамваем, выдохшись и обескровленный, иссушив душу до дна, выплескивая ее на страницы, которым не стоило появляться на свет. Однако перед уходом он завещал мне выполнить свою последнюю волю, тихо похоронить его без лишних церемоний и, набравшись мужества, впервые в жизни заговорить своим голосом. В наследство он передал мне свою обширную коллекцию грез и призраков и просил отпустить его с миром, ибо он родился, чтобы кануть в лету. Я собрал рукопись последнего романа и предал ее огню, ощущая, как легче становится на душе с каждой страницей, сгоравшей в ярком пламени. Влажный теплый ветер гулял в ту ночь по крышам. Ворвавшись в открытые окна, он унес пепел Игнатиуса Б. Самсона и развеял по улицам старого города, где его дух будет обитать вечно, даже когда написанные им строки забудутся навсегда, и само имя сотрется из памяти самых преданных читателей. На другой день я пришел в контору Борида из Кабилиса. В приемной сидела новая девушка, почти девочка, и она меня не узнала.
«Ваше имя?»
«Гюго, Виктор». Девушка улыбнулась и поспешила предупредить Эрминию, связавшись с ней через коммутатор.
«Донья Эрминия, дон Виктор Гюго, к сеньору Борида».
Я видел, как она закивала и разъединилась.
«Она сказала, что немедленно выйдет».
«Ты давно здесь работаешь?» — спросил я.
«Неделю»,
— с готовностью ответила девушка. Если я не ошибся, это была восьмая по счету барышня из сменившихся в приемной Борида из Кабилиса за год. Служащие издательства, подчинявшиеся непосредственно ушлой Эрминии, задерживались ненадолго. Отрава, обнаружив, что у новых сотрудниц найдется побольше пядей во лбу, и опасаясь, что ее могут оттеснить в тень, а происходило это в 9 случаях из 10, опьяняла секретарш в воровстве, мелких недостачах или чудовищных проступках. Она объявляла крестовый поход и не успокаивалась до тех пор, пока из Кабильес не выбрасывал девушек на улицу. Напоследок она угрожала уволенной работнице подослать наемных убийц, если та осмелится открыть рот.
«Как приятно видеть тебя, Давид», — сказала отрава. «А ты похорошел, прекрасно выглядишь».
«Это потому, что меня переехал трамвай. Борида на месте?»
«Что за вопрос? Для тебя он всегда на месте. Он очень обрадуется, когда я скажу, что ты заглянул к нам».
«Ты даже не представляешь, как». Отрава проводила меня в кабинет Борида, обставленный как палата опереточного канцлера, поражая изобилием ковров, бюстов императоров, чучел животных и книг в кожаных переплетах, закупленных оптом, из чего я заключил, что в обложке должно быть вставлены чистые листы. Борида одарил меня самой масляной из своих улыбок и пожал руку.
«Нам уже не терпится получить новый выпуск. Имейте в виду, что мы переиздаем 2 последних, и у нас их отрывает с руками. 5000 экземпляров дополнительно».
Трюком, известным в гильдии барселонских издателей, как двойной тираж. С каждого издания печатался официальный и заявленный тираж в 1000 экземпляров, с которых выплачивалась смехотворная доля прибыли автору. Затем, если книга имела успех, делали полноценный и подпольный тираж в 10000 экземпляров, нигде не задекларированный, с которого автору не перепадало ни песеты. Дополнительный тираж мог отличаться от первого, поскольку Борида организовал тайную типографию на старом колбасном заводе в Санта-Перпетуа-де-Могода. Когда такую книгу открывали, она издавала характерный запах хорошо прокопченных чорисо.
Испанская колбаса.
«Боюсь, у меня плохие новости». Борида и отрава переглянулись, причем сияние их улыбок нисколько не потускнело. На сцене возник Эскобильес, материализовавшись в дверях. Он окинул меня взглядом с таким холодным и хмурым видом, как будто на глазок снимал мерку для гроба.
«Смотри, кто к нам пожаловал. Какой приятный сюрприз, верно?» — спросил Борида компаньона.
Тот ограничился сухим кивком.
«И что это за плохие новости?» — спросил Эскобильес.
«Вы немного задерживайтесь, Мартин», — дружелюбно подсказал Борида. «Не сомневаюсь, что мы можем уладить».
«Нет, никакой задержки. Книги попросту не будет». Эскобильес подался вперед и вскинул брови. Борида издал короткий смешок.
«Почему же книги не будет?» —
пожелал прояснить вопрос Эскобильес. «Потому что я вчера сжег ее, и не сохранилось ни страницы рукописи». В комнате установилось плотное молчание. Борида сделал примирительный жест и указал на изделие, называвшееся креслом для посетителей. Мрачноватый глубокий трон, куда загоняли авторов и поставщиков, чтобы они оказывались на уровне глаз Борида.
«Сядьте, Мартин, и расскажите по порядку. Вас что-то беспокоит, это заметно. Ничего не скрывайте от нас, мы ведь близкие люди».
Отрава и Эскобильес убежденно закивали, выражая степень своего одобрения взглядом, исполненным восторженной преданности. Я предпочел не садиться. Остальные тоже стояли и смотрели на меня с таким выражением, словно я был соляной статуей, которая вот-вот должна заговорить. У Борида, наверное, сводило челюсти от лучезарной улыбки, не сходившей с лица.
«Но...»
Игнатиус Б. Самсон покончил с собой. Он оставил неизданный рассказ на 20 страниц, где он умирает в обнимку с Хлоей Перманьяр после того, как оба приняли яд.
«Автор погибает в одном из собственных романов?» — в смятении переспросила Эрминия.
В своем прощании в стиле авангарда с миром сериальной литературы. Он не сомневался, что подобного рода пассаж вам придется по душе.
«Но неужели же нет никакого противоядия? Или...» — взмолилась отрава.
«Мартин, нет нужды напоминать, что именно вы, а не гипотетически покойный Игнатиус, подписали контракт», — обронил Эскобелис.
Борида вскинул руку, призывая компаньона замолчать.
«Эх, мне кажется, я понимаю, что происходит, Мартин. Вы вымотаны. В течение многих лет вы не знали ни отдыха, ни покоя. И это обстоятельство наша фирма высоко ценит и приветствует. Конечно, вам нужна передышка. Я понимаю. Мы все понимаем, правда?»
Борида бросил взгляд на Эскобелиса и отраву, и те снова закивали с соответствующим случаю выражением лица.
«Вы художник. Вам хочется создавать произведения искусства, делать высокую литературу. Нечто, что идет от сердца, и благодаря чему ваше имя будет выведено золотыми буквами на скрижалях всемирной истории».
«В ваших устах это звучит почти смешно», — заметил я.
«Потому что так оно и есть», — вставил Эскобелис.
«Нет, совсем нет», — перебил Борида. «Это по-человечески объяснимо. А мы гуманны. Я, мой компаньон и Эрминия. Она же, будучи женщиной, существом редкой чувствительности, самая гуманная из нас всех. Правда, Эрминия?»
«Гуманнейшая», — подтвердила отрава.
«А так как мы гуманны, мы вас понимаем и хотим поддержать. Мы ведь гордимся вами и убеждены, что наш успех зависит от вашего. И, кроме того, в нашей фирме прежде всего отдают должное людям, а не цифрам».
Завершив фразу, Борида сделал драматическую паузу. Возможно, он ожидал, что я взорвусь рукоплесканиями. Но так как я не пошевелился, он поспешил продолжить речь.
«Поэтому я хочу предложить следующее. Возьмите полгода или 9 месяцев, если необходимо. Все же роды есть роды. Запритесь в кабинете и пишите главный труд своей жизни. Закончив роман, принесите его нам, и мы опубликуем его под вашим именем. Костьми ляжем, поставим на карту все. Ведь мы на вашей стороне».
Я перевел взгляд с Борида на Эскобелиса, а трава была готова разрыдаться от полноты чувств.
«Разумеется, никакого аванса», — уточнил Эскобелис.
Борида взволнованно взмахнул рукой.
«Итак, что скажете?»
Я приступил к работе в тот же день. Мой план был прост, как 2×2. Днем переписывать книгу Видаля, а ночью работать над собственной. Я собирался наточить и отполировать до блеска убогий арсенал средств, которым меня вооружил Игнатиус Б. Самсон, и заставить его послужить тому немногому достойному и благородному, что еще оставалось в душе, если там что-то сохранилось. Я писал из благодарности, от отчаяния и во имя тщеславия. Я писал в первую очередь для Кристины, чтобы доказать ей, что я способен заплатить долг Видалю, и что Давид Мартин, хоть и стоя на краю могилы, заслужил право смотреть ей в глаза, не стыдясь своих смешных надежд. Я не пошел больше в клинику доктора Триаса. Я не видел в том необходимости. В день, когда наступит конец, и я не смогу ни написать, ни даже придумать ни одной строчки, я пойму это первым. Мой верный и не слишком разборчивый аптекарь исправно снабжал меня пилюлями с кадеином, сколько бы я ни попросил, а иногда и кое-каким десертом, от которого огнем занималась кровь, точно взрывом динамита сметала боль, уносила сознание. Я никому не рассказал о посещении врача и результатах анализов. Основные мои нужды удовлетворялись еженедельной доставкой продуктов по моему распоряжению из крупнейшего торгового центра бакалейных товаров «Канхисперт», находившегося на улице Миральерс, за церковью Санта-Мария-дель-Мар. Заказывал я всегда один и тот же набор. Его обычно приносила дочь хозяев, девушка, смотревшая на меня, как перепуганная кабарга, когда я приглашал ее зайти в прихожую и подождать, пока еще деньги, чтобы расплатиться. «Это твоему отцу, а вот это тебе». Я всегда давал ей 10 сантимов чаевых, и она молча их принимала. Каждую неделю девочка доставляла заказ и звонила в мою дверь, и каждую неделю я вручал ей причитающуюся плату и 10 сантимов на чай. Я не знал, как ее зовут, и не помнил лица, вспоминая его лишь когда девочка снова появлялась на пороге. Но в течение 9 месяцев и 1 дня ровно столько времени отняла у меня работа над единственной книгой, которой суждено выйти под моим собственным именем. Девушка из бакалейного магазина была единственным человеком, с кем я встречался сравнительно часто.